Читая книгу со сложным сюжетом, легко запутаться в подробностях. Избежать этого можно, если определить, что в книге более важно. Когда мы не упускаем из виду главного, мы лучше улавливаем смысл деталей и связь между ними. Так же обстоит дело и с богословием Нового Завета. Начиная его исследовать, мы обнаруживаем такое множество подробностей, что нам трудно в них разобраться. И поэтому прежде всего необходимо определить главные идеи и исходить из них.
Это второй урок из серии «Царство и Завет в Новом Завете», и он называется «Божье Царство». На этом уроке мы рассмотрим одно из самых значительных учений Нового Завета. Это учение о Божьем Царстве. Этой теме в Новом Завете уделяется настолько большое внимание, что, по сути, богословие Нового Завета есть богословие Царства. То есть все, что писали авторы книг Нового Завета, в какой-то мере поясняет или продвигает Божье Царство. Мы рассмотрим два аспекта Божьего Царства в новозаветном богословии. Мы посмотрим, что священнописатели называли благой вестью или Евангелием. И во-вторых, мы исследуем воздействие, которое оказал приход Царства на все, что они писали. Таким образом, мы увидим, что учение о Божьем Царстве является основой всего Нового Завета. Начнем с благой вести о Царстве.
Каждый, кто читал Новый Завет, знает, что его богословие достаточно сложно. Но первое, что следует понять в Новом Завете и применить в жизни, это благая весть. Многие согласятся, что не усвоив, в чем состоит благовествование Христово, человек не поймет сути Нового Завета. Почему же благой вести или Евангелию принадлежит такое важное место в новозаветном богословии? Что в ней особенного? Как нам предстоит убедиться, благая весть имеет такое большое значение потому, что она неразрывно связана с учением о Божьем Царстве. И поэтому она полностью определяет все богословие Нового Завета.
Наше исследование благой вести о Царстве будет состоять из трех частей. Во-первых, мы определим значение благой вести. Во-вторых, рассмотрим саму концепцию Божьего Царства. И в-третьих, проследим развитие этой темы в ходе библейской истории. Начнем со значения благой вести о Божьем Царстве.
По сути, благая весть о Царстве есть объявление о Царе, о Господе. И то, что Новый Завет говорит об Иисусе, означает, что пришел Царь. И не просто пришел Царь, но пришло Царствие, господство Иисуса. Его царствование провозглашено на том основании, что Он подтвердил свои полномочия своей смертью и воскресением. То есть, в определенном смысле благая весть – это объявление о том, что уже произошло и что сказалось на нашей жизни. Содержание благой вести именно в том, что Иисус пришел и своей смертью победил смерть. Бог объявляет нам, что это уже свершилось, и что совершившееся имеет последствия и несет в себе обетование, которым еще предстоит исполниться в вечности.
Вот как в Евангелии от Луки, глава 4, стих 43, Иисус сформулировал цель своего служения. «Благовествовать я должен Царствие Божие». В этом стихе употребляется производное от слова «евангелион». Сам термин «Евангелие» встречается в Новом Завете 76 раз. Он происходит от греческих слов «добро», «благо» и «новость», «весть». Иисус говорит, что должен благовествовать, то есть провозглашать благую весть, по-гречески «евангелидзо». Это слово встречается в Новом Завете 54 раза, что указывает на значимость этой идеи для авторов новозаветных книг. Как считают многие евангельские христиане, благая весть или Евангелие – это просто объяснение шагов, которые человек должен сделать, чтобы спастись. Однако Иисус имел в виду иное. Действительно, нужно уметь рассказывать людям, как прийти ко Христу. Но суть благой вести не в этом. Благая весть говорит не столько о спасении человека или группы людей, сколько о победе Божьего Царства. Следует знать, что выражение «провозглашать благую весть» священнописатели Нового Завета взяли из Септуагинты, греческого перевода Ветхого Завета, где этот глагол «евангелидзу» встречается около 20 раз. Он представляет собой перевод слова «басар», которое на иврите означает «приносить» или «объявлять хорошие новости». Но когда оно используется по отношению к царям и царствам, например, в первой книге царств, глава 31, стих 9, и во второй царств, глава 18, стих 19, оно подразумевает новость о победе в битве. И это важно, потому что благая весть в Новом Завете часто связывается с победой Божьего Царства. И когда в Евангелии от Луки, глава 4, стих 43, Иисус говорит: «Я должен благовествовать Царствие Божье», мы понимаем, что Он подразумевает: «Я должен благовествовать победу Божьего Царства». Это может быть не очевидно, но мы убедимся, что основа новозаветного Евангелия – это именно победа Божьего Царства. И, следовательно, сама благая весть – это благая весть о победе Божьего Царства. Теперь, отметив, что Евангелие Царствия – это благая весть о победе Царства, мы можем исследовать саму концепцию Божьего Царства. В Новом Завете идея Божьего Царства прямо связывается с Евангелием по меньшей мере 7 раз. Это Евангелие от Матфея, глава 4, стих 23, глава 9, стих 35 и глава 24, стих 14. Евангелие от Луки, глава 4, стих 43 и 8, стих 1. И книга Деяний, глава 8, стих 12. Это свидетельствует о значимости связи благой вести, вести о победе, с Божьим Царством. Но чтобы осознать эту связь, прежде разберемся в том, что имели в виду Иисус и его ученики, когда говорили о Божьем Царстве.
Царствие Божье – это царствование Бога над своим народом. О нем идет речь уже в самом начале Библии, 1-2 главы Бытия, когда описываются отношения между людьми и Богом, где Бог – верховный владыка, а Адам и Ева – его народ, а Эдемский сад – священное место. Вследствие греха это состояние было нарушено. Но Бог восстанавливает свое царство. Сначала через Авраама и его потомков, а затем после исхода через Моисея и народ Израиля. И священным местом становится Ханаан. Божий замысел получает более полное исполнение с приходом Христа. И Бог правит через Христа, как своего царя-помазанника. Народ Божий составляют теперь иудеи и язычники, люди из всякого колена и языка, и народа, и племени. И Божье Царство не имеет географического положения. Это Новый Иерусалим.
Писание открывает нам два аспекта Божьего Царства. С одной стороны, оно говорит о вечном, верховном владычестве Бога над всем творением. С другой стороны, оно рассказывает о распространении Божьего Царства по ходу истории. Сначала мы поговорим о Божьей неизменной, изначальной власти. Такие тексты, как первая книга Паралипоменон, глава 29, стих 11, и первое послание Тимофею, глава 6, стих 15, Божьим Царством называют все творение, потому что Бог всегда правил и всегда будет править всем, что Он сотворил. И нужно понимать, что Писание говорит о Божьем владычестве на обоих уровнях, и на небе, и на земле. Писание рассказывает о Божьем владычестве, например, в третьей книге Царств, глава 8, стих 27, где Соломон говорит, что небо и небо небес – это часть творения, которая не вмещает Бога. Но Бог снисходит до своих творений и открывает им себя там. В таких местах, как книга Исаии, глава 6, стих 1, вторая книга Паралипоменон, глава 18, стих 18, Псалом 81, стих 1, книга Даниила, глава 7, стихи 9 и 10, и в Новом Завете, например, Евангелие от Луки, глава 22, стих 30, и Откровении, главы с 4 по 6, говорится, что небеса – это престол Божий, превознесенный над видимым миром. И восседая на своем небесном престоле, Бог принимает сообщения, выслушивает молитвы, обдумывает свои замыслы, издает царские указы. Он дает своим нематериальным творениям поручения, которые они должны выполнять на земле. Иногда особо избранным людям он дает возможность доступа в его дворец через видение и призывает их к себе на служение. В своем суде он принимает решения о виновности и невиновности и выносит приговоры ангелам, отдельным людям и целым народам по своей справедливости и милости. И его владычество распространяется не только на небо. Он осуществляет свое царское правление и на низшем уровне своего творения, на земле. То есть, с одной стороны, Писание говорит о Царстве Божьем, как о вечном Божьем владычестве. С другой стороны, когда Иисус и авторы книг Нового Завета говорили о Царстве на земле, они имели в виду распространение Божьего Царства. Этот процесс созидания, развития Царства на земле, происходит по ходу человеческой истории. Как мы отметили, Бог всегда правил и всегда будет полновластно править своим творением. Развитие же Божьего Царства заключается в особых проявлениях Божьей власти над мирозданием. Писание открывает нам Божье Царствие на небесах, и авторы библейских книг показывают распространение Божьего Царства на земле. Вначале Бог явил свою царскую власть в Эдемском саду. Он поместил первых людей в этом священном месте и поручил им созидать его видимое царство на всей земле. Они должны были наполнять и подчинять землю. Но, поддавшись соблазну от сатаны, Адам и Ева не смогли нести свое царственное и священническое служение развития царства. Бог проклял свое творение, и задача людей осложнилась. Человечество разделилось на две соперничающих части – на тех, кто служит Богу, и тех, кто следует за сатаной в его противлении Богу. В течение библейской истории это противостояние принимало самые разные формы и препятствовало возрастанию царства. Но Писание подчеркивает снова и снова, что в конце Бог одержит победу над всем, что ему противится. Его образ наполнит и подчинит землю, и чудеса Божьего Царства будут видимы везде, и победа будет такой всеобъемлющей, что все творение признает Бога царем мироздания. Как сказано в послании к филиппийцам, глава 2, стихи 10 и 11, «Пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Это картина достижения великой цели истории, победы, объявление которой Иисус и его последователи называли благовестием царства. Теперь, после того, как в рамках Благой Вести о Царстве мы исследовали понятия Благой Вести и Божьего Царства, мы можем говорить о значимости Благовестия Царства. Благая Весть о Победе Царства настолько вплетена в богословие Нового Завета, что она раскрывается, прямо или косвенно, во всех его книгах. Ко времени написания Нового Завета надежда на победу Божьего Царства обрела столь большую значимость, что стала его неотъемлемой частью. Возрастание значимости Божьего Царства в новозаветном богословии можно рассматривать с разных сторон. Но мы обратим внимание на два его аспекта, которые появились перед пришествием Христа. Первый – это несостоятельность Израиля. И второй – это упование Израиля на Царство. Начнем с несостоятельности Израиля. Грехопадение навело проклятие на творение и человечество. И для исполнения поручения, данного ранее Адаму и Еве, Бог теперь избрал Авраама и его потомков. Бог пообещал Аврааму умножить его род, и как исходный пункт для распространения Божьих благословений на весь мир, Бог дал его потомкам обетованную землю. В дни Моисея и Иисуса Навина Бог продолжал наделять израильтян особыми правами и обязанностями, когда даровал им победу над хананеями и злыми духами, которым те служили. Позднее Давид, Соломон и некоторые другие цари Израиля и Иудеи достигли значительных успехов в расширении Божьего Царства. В частности, при правлении Соломона Израиль стал одной из величайших мировых империй. Несмотря на эти особые привилегии, свои обязанности перед Богом не исполняло ни одно поколение потомков Авраама. Но Бог проявлял терпение и давал им продвигаться вперед, несмотря на их ослушание. Народ Божий построил царство, столицу и храм, но разложение его зашло так далеко, что Бог наказал его и допустил торжество над ним языческих держав – Ассирии и Вавилона. Закончилось царствование рода Давида. Был опустошен храм, разрушен Иерусалим, и большинство населения было уведено в плен. Земля обетованная лежала в руинах. К концу ветхозаветного периода истории все достижения Божьего царства, казалось, практически исчезли. И ко времени Нового Завета Божье царство в Израиле находилось под гнетом язычников и их лжебогов уже более 500 лет.
Большинство современных христиан даже не осознают, насколько поражение Божьего царства в Израиле воздействовало на новозаветное богословие. Но в первом веке подчиненное положение Израиля чрезвычайно угнетало евреев, в том числе последователей Христа. И они задавались вопросом, не одержали ли язычники окончательную победу над видимым Божьим царством, или все же надежда остается? Такие настроения побуждали авторов новозаветных книг настойчиво подчеркивать, что Царство Божье не уничтожено, что упование на него обосновано. Иисус из Назарета провозгласил благую весть, что плену придет конец, и Божье Царство будет установлено во Христе по всему миру, несмотря на неверность Израиля.
Теперь, отметив, как возрастание значимости Божьего Царства связано с несостоятельностью Израиля, мы можем говорить об уповании Израиля на Царство. В Ветхом Завете Бог, через пророков, предупреждал Израиль о грядущем поражении и изгнании вследствие его неверности. Но по своей милости Бог также призвал народ покаяться и уповать на победу. Эти пророчества многосложны, но суть в том, что Израиль ожидал времени, когда Бог победит врагов Израиля, освободит народ и обильно благословит его в своем славном всемирном царстве. Эта надежда описана в ветхозаветных пророческих книгах во многих местах, но мы остановимся на двух из них. Первое – это известный стих у Исаии, глава 52, стих 7. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой». Этот стих важен, поскольку в нем прямо говорится о провозглашении благой вести, о победе Божьего Царства. Есть также параллельный текст в главе 40, стих 9. Контекст указывает, что речь идет о благой вести, о великой победе Божьего Царства после изгнания Израиля. В первом веке этим предсказаниям принадлежало значительное место в иудейском богословии, и нет ничего удивительного в том, что это упование пронизывает и богословие Нового Завета.
Тема изгнания проходит через весь Ветхий Завет. Она берет начало в Эдемском саду и возобновляется в истории Израиля. И естественно, этот доминирующий в ветхозаветном повествовании гнетущий мотив ведет к возрастающему стремлению к лучшему после изгнания. И поэтому мы находим, прежде всего у Исаии, много пророчеств о том, как Бог восставит свой народ. Но когда мы видим связь с рассказом о творении и грехопадении, мы понимаем, что одного восстановления в земле обетованной недостаточно, чтобы аннулировать вред, нанесенный в начале. И поэтому у ветхозаветных пророков мы читаем как о скором освобождении под предводительством какого-то одаренного царя, так и об избавлении последнем и окончательном, которое принесет особый царственный представитель Божьего народа.
В стихе 7, 52 главы Исаии указывается на такие четыре аспекта упования Израиля на Божье царство. Во-первых, сказано о благовестнике, благовествующем радость. В обоих случаях в иврите использовано слово «басар». Эквивалентом этому в Септуагинте является «евангелидзо». Этим словом в Новом Завете обозначается благая весть о победе Божьего царства во Христе. Во-вторых, ссылаясь на 7 стих 52 главы Исаии, послании к римлянам, глава 10, стих 15, Павел говорит, что христианская проповедь – это исполнение пророчества Исаии о том, что благая весть будет возвещаться в конце изгнания Израиля. В-третьих, Исаия предсказал провозглашение благой вести о мире и спасении. И в послании к Ефесянам, главе 6, стих 15, говорится о благовествовании мира, и в главе 1, стих 13, о благовествовании спасения. И в-четвертых, заключительные слова стиха Исаии содержат суть благой вести. «Воцарился Бог твой». И это основа Евангелия, проповедуемого Иисусом и авторами книг Нового Завета, Евангелия Царства Бога. Теперь, когда мы исследовали пророчество Исаии об исполнении упования Израиля, глава 52, стих 7, мы перейдем к стиху 10. Здесь Исаия указывает на два аспекта победы, которые ожидал Израиль. Во-первых, это поражение врагов Бога. Прочитаем первую половину стиха 10 главы 52. Исаия говорит: «Обнажил Господь святую мышцу свою перед глазами всех народов». Господь обнажил мышцу свою, значит, показал свою мощь, истребив врагов. Все, кто читал Ветхий Завет, знают, что Бог поражал врагов много раз. Что же особенного говорит этот стих о победе Бога? Здесь Исаия предсказал, что Бог поразит своих врагов пред глазами всех народов. Это значит, что Бог одержит победу окончательную и повсеместную. Он лишит врагов власти, изгонит с лица земли и предаст их вечному осуждению. Во второй половине стиха 10 сказано, что победа Бога будет состоять и в избавлении Божьего народа, и благословении его в царстве. Прочитаем эту часть стиха 10. «И все концы земли увидят спасение Бога нашего». Мы знаем, что в Ветхом Завете Бог много раз спасал свой народ. Но здесь Исаия предсказывает, что это спасение увидят все концы земли. Как будет всеохватывающим поражение врагов, так и избавление Божьего народа будет полным. Бог введет свой народ в свое царство любви, праведности, мира, благоденствия и вечной радости в его славном присутствии. Мы еще будем говорить об этих двух аспектах Божьей победы. Но названные стихи из Ветхого Завета уже убедительно указывают на приход Божьего Царства. К сожалению, более 2000 лет христианское богословие преуменьшало значимость идеи Царства в Новом Завете. В течение истории Церкви, по мере возникновения требующих разрешения проблем, христиане уделяли особое внимание разным вопросам. Но нужно помнить следующее. Тогда, когда писался Новый Завет, когда казалось, что Божье Царство потерпело поражение, особенно значимо было подтверждение того, что окончательная и полная победа в Иисусе грядет. И поэтому благая весть о Царстве есть основа всего новозаветного богословия. Итак, в ходе нашего урока о Божьем Царстве мы исследовали саму концепцию благой вести о Божьем Царстве как основы новозаветного богословия. Теперь мы можем перейти ко второй теме, к воздействию установления Царства на богословие Нового Завета.
Бывает, что мы знаем, что должно произойти какое-то событие, но оно происходит иначе, чем мы себе представляли. Так было и с авторами новозаветных книг. В первом веке большинство иудеев были убеждены в грядущей победе Божьего Царства. Но христиане постепенно начинали понимать, что это произойдет совсем не так, как люди ожидали. И в новозаветном богословии много внимания было уделено разъяснениям, как Божье Царство будет установлено на самом деле.
Чтобы понять, как приход Царства воздействовал на новозаветное богословие, мы исследуем сначала ожидания относительно прихода Божьего Царства, а затем новозаветные представления о том, что можно назвать трехэтапной победой Царства. Сначала поговорим о существовавших тогда ожиданиях. В первом веке нашей эры все евреи, хотя бы в какой-то степени разделявшие взгляды отцов, страстно желали установления Божьего Царства. Они хотели, чтобы Бог победил их врагов, освободил свой народ и благословил его в своем царстве. На это уповали и христиане. Но представления о том, как и когда это произойдет, не были одинаковыми. С одной стороны, когда в Израиле раввины и другие руководители говорили о будущей победе Божьего Царства, они основывались на знакомых ветхозаветных понятиях последних дней или Дня Господня. Но в раввинистической традиции формулировалась и концепция двух эпох, когда настоящее время, время греха, страданий и смерти, называлось сим веком, олам хазе на иврите. А будущее, время праведности, любви, радости и мира, которое наступит с концом изгнания, грядущим веком, на иврите «Олам Хаба». Они учили, что сей век достиг своей низшей точки в изгнании Израиля из земли обетованной. Безусловно, все в Божьих руках, и время от времени Он чудесным образом проявлял свою царскую власть. Но народ Божий находился под гнетом и был лишен благословений вот уже несколько столетий. И широко распространено было мнение, что в грядущем веке враги Бога будут поражены и стерты с лица земли, и народ Божий будет освобожден и обретет бесчисленные благословения во всемирном Божьем Царстве.
В библейской литературе и в обсуждениях мы встречаем термины «сей век» и «грядущий век». Под ними подразумевается следующее. Сей век – это эра или период времени, начавшийся после грехопадения, когда мы живем. Это время падшего мира. А грядущий век, как его представляли ветхозаветные пророки, это время, когда Бог в определенном смысле восстановит рай. Будут новые небеса и новая земля, человек избавится от каменного сердца, и мы все будем совершенным образом исполнять Божью волю. Среди людей не будет насилия, и даже хищные животные изменят свою природу.
В первом веке у разных иудейских сект были разные мнения, что будет перед переходом от сего века к веку грядущему. Но большинство считало, что переход от века поражения к веку победоносного Божьего Царства произойдет через страшную войну. Они ожидали, что Мессия, наследник престола Давида, поведет небесных ангелов и верный Богу народ к победе над врагами Бога, людьми и духами. Вера в то, что Бог победит враждебных ему представителей человеческого рода и нематериального мира, основана на писаниях Ветхого Завета. Например, в книге Исход, глава 12, стих 12, Бог сказал, что поразит не только египтян, но и египетских богов. В первой книге Царств, глава 5, стихи с 1 по 12, рассказывается о том, что Бог победил филистимлян и их бога Дагона. И поэтому в книге Исаии, глава 21, стих 9, падение Вавилона включает и падение вавилонских богов. Тексты из ветхозаветных книг Аггея, глава 2, стихи с 6 по 9, Захарии, главы с 9 по 12, и Иезекииля, главы 38 и 39, толковались в иудейской апокалиптической литературе как пророчество о Великой войне космических масштабов, в которой Мессия поведет Божье воинство к победе над нечестивыми народами и злыми духами, которые ими правят. Так Мессия поразит всех врагов Бога, освободит Божий народ и введет его в славное всемирное Божье Царство. С другой стороны, несмотря на распространенность этой точки зрения, последователи Иисуса начали представлять победу Божьего Царства иначе. Как большинство их современников, авторы книг Нового Завета делили историю на две эпохи. Они были согласны с тем, что Мессия победит врагов Бога, людей и бесов, освободит искупленный народ Божий и из сего века переведет его в благословенный век грядущий. Но христиане считали, что переход от сего века к грядущему веку произойдет не так, как считало большинство евреев. Во-первых, в отличие от иудеев, авторы новозаветных книг считали, что обещанный Мессия, избранный сын Давидов, который принесет победу Божьего Царства во всем мире, это Иисус, и преданность Иисусу как Мессии формировала все, что они писали в Новом Завете. Эту приверженность мессианской царственности Иисуса мы видим в именах, которыми он называется в Новом Завете. Например, царский титул «Христос» используется 529 раз. Греческое слово «Христос» соответствует древнееврейскому слову «Машиах», в русском языке имеющему форму «Мессия». Буквально оно означает «помазанник». В ветхозаветное время в Израиле помазывали пророков, священников и царей. В новозаветное время – Термин «помазанник» или «мессия» обозначал великого царя из рода Давида, который осуществит переход от сего века к грядущему веку. Второй титул, который применяется в Новом Завете по отношению к Иисусу, это «Сын Божий». Он, или его варианты «Сын» и «Сын Бога Всевышнего», употребляется 118 раз. Он указывает на полномочность Иисуса как царя Израиля. Нафанаил говорит Иисусу. От Иоанна, глава 1, стих 49. «Ты Сын Божий, ты Царь Израилев». А вот Петр исповедует свою веру в Иисуса. От Матфея, глава 16, стих 16. «Ты – Христос, Сын Бога Живого». Это выражение сходно с третьим царским титулом Иисуса – Сын Давидов, который используется в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки более 20 раз, указывая на Иисуса, как на законного, посланного Богом наследника престола Давида. Например, при Благовещении Марии, от Луки, глава 1, стихи 32-33, ангел Гавриил говорит: «Иисус будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будут царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Ангел употребляет титул «Сын Всевышнего» и поясняет, что Иисус воссядет на престоле Давида отца его, и что он будет царствовать вовеки, и царству его не будет конца. Как Сын Всевышнего, Иисус принесет полную и окончательную победу Божьего Царства. Все эти тексты указывают на основополагающее учение Нового Завета. Иисус есть Мессия, который принесет на землю Божье Царство во всей его полноте. Во-вторых, последователи Иисуса понимали, что Он совершит переход от века сего к веку грядущему не так, как ожидалось. Вот что сказал Иисус в Евангелии от Матфея, глава 13, стихи 31-32. «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иисус объяснил, что Божье Царство начнется с малого, будет в течение определенного времени развиваться и возрастать, после чего достигнет своего победного завершения. Современные теологи часто используют выражение «эсхатология введения». Оно подразумевает, что Мессия уже явил себя на земле, но окончательная победа им еще не одержана. Употребляется также выражение «уже, но еще нет». Идея состоит в том, что Божье Царство уже установлено, но еще не во всей полноте. И осознание того, что век грядущий уже начался, хотя век нынешний еще не закончился, служит более глубокому пониманию богословия Нового Завета.
Важный вопрос, связанный с провозглашением Иисусом Царства, состоит в том, существует ли оно. Пришло ли оно уже в его словах и делах, или же оно является будущей реальностью? Теологи сформулировали концепцию введенного Божьего Царства, которое означает, что оно и присутствует сейчас, и относится к будущему. Иисус провозгласил Царство. Оно пришло в его словах и делах, и прежде всего в его смерти на кресте и в воскресении. То есть Царство введено, но пока не совершено. Когда его установление будет закончено, оно придет на землю во всей полноте. Мы получим прославленные тела и войдем в вечное общение с Богом. Сейчас мы живем между введением царства и совершением царства. Мы пока живем в своих телах и в поврежденном мире. Но царство уже пришло, потому что Христос правит одесную Отца.
Новозаветное представление об установлении царства имеет смысл рассматривать в свете трех этапов его победы. Первый – это введение царства. Его победа через жизнь Иисуса, его смерть, воскресение и вознесение, и через основополагающее служение апостолов и пророков первого века. Второй – это развитие царства, его распространение посредством правления Иисуса с его небесного престола в течение истории Церкви. И, наконец, третий этап – это совершение царства при возвращении Иисуса во славе. Тогда будет окончательно побеждено всякое зло, и Божье славное царство распространится на весь мир. И богословские концепции объяснялись авторами книг Нового Завета в связи с этими тремя этапами мессианских деяний Иисуса. Как мы отметили, приход царства изменил ожидания христиан. Посмотрим, какое место в новозаветном богословии занимала победа Божьего царства.
Тот факт, что победа Божьего царства достигается во введении, развитии и совершении мессианского труда Иисуса, породил в ранней церкви вопросы, что Иисус сделал уже, что Он делает в течение истории церкви, что Он сделает при возвращении. Эти вопросы были настолько важны, что они определили характер новозаветного богословия в первом веке. Авторы книг Нового Завета исходили из того, что при первом пришествии Христа было положено начало победе над врагами Бога и освобождению Божьего народа. Эти события будут продолжаться в течение всей истории Церкви и завершаться при втором пришествии Христа.
Говоря о воздействии концепции такого понимания победы на богословие Нового Завета, мы обратим внимание на следующее. Первое – это то, что Новый Завет говорит о поражении врагов Бога на трех этапах установления Царства. Второе – это учение Нового Завета об избавлении Божьего народа на этих трех этапах. Начнем с поражения врагов Бога. Неверующие евреи считали, что Мессия победит Божьих врагов, и бестелесных, и в человеческой плоти. Авторы книг Нового Завета тоже в это верили, но они понимали, что Иисус сделает это постепенно, согласно этапам установления Его Царства. В новозаветном богословии подчеркивается, что введение Царства имеет два аспекта. С одной стороны, Бог вершит суд над духовными врагами. И во время Своего земного служения Иисус изгонял злых духов, лишая их власти. С другой же стороны, к враждебным Богу людям Он высказывал Божью милость. Милосердие Христа к людям выражалось во многих благословениях и тем самым содействовало поражению духовных врагов Бога, сокращая ряды их приверженцев. Вот как сам Иисус объясняет это в Евангелии от Матфея, глава 12, стихи 28-29. «Если же я, Духом Божиим, изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божье. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его?» Иисус пришел войти в дом сильного и расхитить вещи его. Связывая бесов, Он освобождал людей из-под их власти. Мы читаем об этом и, например, в Евангелии от Иоанна, глава 12, стихи 31-32, где Иисус говорит: «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Вводя свое царство, Иисус вступает в сражение с князем мира сего, с сатаной. Он изгоняет его и лишает силы, и вместе с этим он предлагает человечеству спасение.
Иногда люди задают вопрос, как представление о Христе, как о победителе, согласуется с видением Христа, как заместительной жертвы, умирающего за наши грехи. В Евангелии от Иоанна, глава 12, когда Иисус говорит, что «должно вознесено быть Сыну Человеческому», Он связывает с этим то, что ныне князь мира сего изгнан будет вон. То есть Иисус занимает место проклятого змея. Он идет на смерть, чтобы победить смерть изнутри. Таким образом, первое деяние Христа-победителя – это уничтожение смерти своей смертью на кресте.
Победа над духовными врагами Бога занимает такое значительное место во введении царства, что авторы книг Нового Завета говорят об искупительной жертве Христа, это, например, послание к евреям, глава 2, стихи 14 и 15, исходя из двух аспектов его введения. Они объясняют, что своей смертью Иисус разрушил власть сатаны над людьми, и, совершив искупление грехов людей, Иисус освободил их от рабства греху и смерти. Например, в послании к Колоссянам, глава 2, стих 15, апостол Павел пишет, что Христос, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Бесы потеряли силу и власть, когда Иисус освободил свой народ от уз греха, умерев на Голгофе. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 8, также говорит, что воскресение и вознесение Христа, когда Он, восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам, означает, что Христос лишил сатану его приверженцев. То есть, когда люди приходят к вере во Христа, это происходит потому, что Он отнял их у царства сатаны. Из книги Деяний мы знаем, что с духовными врагами Бога сражались и апостолы. Проповедуя благую весть в языческих народах, они следовали примеру Христа и изгоняли бесов, таким образом лишая сатану его сторонников людей. Поэтому, когда мы рассуждаем о развитии царства в ходе истории церкви, мы видим, что призваны действовать так же, как действовал Христос при введении царства. Мы должны сражаться не с людьми, которые враждебно настроены к Богу, а с враждебными Богу злыми духами. Многие современные христиане не сознают это, но новозаветное учение о царстве говорит о войне церкви не с людьми, а с сатаной и другими силами зла. И мы призваны сражаться с духовными врагами Бога оружием духовным. Вот почему, например, в послании к Ефесянам, глава 6, стихи 11-12, Новый Завет толкует наши неприятности и беды, как столкновение с духами зла. Прочитаем. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Современные христиане склонны объяснять свои трудности действиями людей, но из этого текста следует, что на самом деле с церковью ведут борьбу дьявол и его духи злобы, начальство, власти, мироправители тьмы века сего. И когда мы облекаемся во всеоружие Божье, мы способны не поддаваться духовным силам, противодействующим Божьему Царству. И такой акцент на духовной войне, как аспекте созидания Божьего Царства на протяжении церковной истории, типичен для Писания. О борьбе, которую мы всегда ведем с сатаной и другими духами зла, говорится также в послании к Ефесянам, глава 4, стих 27, в первом послании Тимофею, глава 3, стих 7, во втором Тимофею, глава 2, стих 26, в послании Иакова, глава 4, стих 7, в первом послании Петра, глава 5, стих 8, в первом Иоанна, глава 3, стих 8, и в послании Иуды, стих 9. Но в то же время, как мы читаем во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 20, мы призваны проявлять Божью милость к его врагам, представителям человеческого рода. Итак, мы – посланники от имени Христа, и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Следуя примеру Павла, мы, посланники Христа, представители Божьего Царства, побеждаем духовных врагов Бога, добиваясь, чтобы с Ним примирились отвергающие Его люди. Новозаветное богословие связывает поражение врагов Бога и с совершением Царства Христа. И здесь важно отметить существенную перемену в действиях Иисуса. Когда Христос вернется, Он уже не будет проявлять милость к противящимся Богу людям. Он продолжит битву с врагами Бога, духами и людьми, до их полного поражения, совершенного изгнания и вечного осуждения. Вот как в Откровении, глава 19, стихи с 13 по 15, описана война с враждебными Богу людьми. Имя Ему – Слово Божье, из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. А в главе 20, стих 10, мы читаем об осуждении злых духов и сатаны при славном возвращении Христа. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Мы дали краткое описание победы царства, но из приведенных примеров ясно, что авторы книг Нового Завета считали необходимым уделять ей особое внимание. Они подчеркивали приоритет войны со злыми духами и милосердие к людям в начале и в ходе созидания царства. Но они указывали на то, что в конце, когда Христос вернется, вечному осуждению подлежат все противники Бога, и духи, и люди. То есть поражение врагов Бога – это важный аспект новозаветного богословия царства.
Царство пришло, оно уже здесь, но его созидание продолжается и движется к своему завершению. Тогда встает вопрос, в чем же состоит победа Христа над врагами? Прежде всего, Иисус победил сатану на Голгофе. То есть, главное сражение войны уже произошло, и оно уже выиграно. И поэтому в Откровении, в главе 12 сказано, что ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник, братьев наших. Они победили Его кровью Агнца. Победа над сатаной уже одержана. Но как не сдавался Гитлер в конце Второй мировой войны, так и сатана не желает признать свое поражение. Он в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Евангелие идет вперед, все больше людей обращаются к Богу. Праведность утверждается в жизни отдельных людей, в сообществах, в поместных церквах. Поражение сатаны и всех тех, кто избирает тьму, продолжается. Так происходит неуклонное продвижение к окончательной победе, когда царства мира станут царствами Бога и Его Христа, и Он будет царствовать во веки веков. Эта окончательная победа предрешена, дабы, как сказано во второй главе послания к филиппийцам, перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Это еще произойдет, и это уже происходит в жизни многих, кто силой Святого Духа уже с радостью преклоняет колено перед Ним. Но в последний день колено преклонят все.
Итак, мы отметили, что трехэтапная победа Божьего Царства включает поражение врагов Бога. А теперь мы посмотрим, какое место в новозаветном богословии принадлежит избавлению Божьего народа. Если какой-то аспект введения царства особо привлекает читателей, то это избавление Божьего народа и обретение им благословений Божьего царства. И одна из причин, почему в Евангелиях так много внимания уделяется чудесам Иисуса, в том, что эти чудеса представляют благословение царства, которое Иисус принес на землю. Эти чудеса давали временно предощутить то, чем народ Божий будет наслаждаться вечно. Забота Иисуса о бедных и притесняемых тоже показывала благословение грядущего царства. Чудеса и внимание Иисуса, Его апостолов и пророков к нуждающимся были особыми благословениями. Но высшее благословение царства – это дар вечного спасения, который Христос дает всем верующим в Него. И в послании к Колоссянам, глава 1, стихи 13 и 14, спасение во Христе описывается как переход из одного царства в другое, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Идея освобождения и введения в царство благословений помогает понять, почему в Новом Завете подчеркивается работа Святого Духа. После завершения служения апостолов, даром Святого Духа, этим благословением грядущего века, наделены все верующие. Во втором послании к Коринфянам, глава 1, стихи 21-22, сказано: «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас, есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши». И в послании к Ефесянам, глава 1, стих 14, тоже говорится, что мы запечатлены Святым Духом, который есть залог наследия нашего. Иными словами, Святой Дух – это сила Божья в нашей жизни сегодня и гарантия великих грядущих благословений, которые получат последователи Христа, когда Он вернется во славе. Новый Завет говорит об избавлении народа Божьего и на этапе распространения Царства Христа. Авторы новозаветных книг призывают христиан всегда помнить, что Бог уже наделил их благословениями Своего Царства. В Новом Завете подчеркивается, что Бог не только спас нас от осуждения за грехи, но и продолжает наделять Свою Церковь даром Святого Духа. Прочитаем, например, из первого послания к Коринфянам, глава 4, стих 20. «Ибо Царство Божье не в слове, а в силе». Здесь, как и во многих других местах, под силой подразумевается сила Святого Духа. Дух Божий – это чудесная реальность Божьих благословений, которую народ испытывает в своей жизни. Он освящает нас, производит в нашей жизни свой плод, наполняет нас радостью, подкрепляет силой противостоять врагам. Хотя многие церкви преуменьшают роль Святого Духа в жизни верующих, Он есть наше величайшее благословение сейчас, в период созидания Божьего Царства. Новый Завет призывает последователей Христа, которые живут во время возрастания Царства, твердо уповать на еще более великие грядущие благословения. Послание к евреям, глава 12, стих 28, призывает христиан хранить верность, полагаясь на неизменность обетований. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом». В послании Иакова, глава 2, стих 5, мы читаем: «Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» Иаков призывает церковь перестать оказывать особое внимание богатым, потому что не они унаследуют царство. Бог обещал, что богатые верой и любящие Его станут наследниками царства. Иисус освободил свой народ, наделил его благословениями при введении царства, и Он продолжает благословлять его на протяжении всей истории Церкви при распространении царства. Но Писание учит, что полное избавление и обретение всех благословений царства произойдет только при его совершении. Тогда народ Божий насладится обещанными ему благами в полном объеме. Как сказано в книге Откровения, глава 11, стих 15, «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. Когда Христос вернется, царство этого мира будет полностью заменено царством Божьим. Прочитаем в Откровении, глава 5, стихи 9 и 10, слова хвалы Агнцу. «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас, Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». При совершении царства народ Божий будет освобожден, станет царством священников и будет царствовать на земле.
Когда мы представляем второе пришествие Христа и его окончательную победу, мы думаем не просто о силовом подавлении Иисусом врагов. В Откровении сказано: «Из уст же его исходит острый меч, это меч слова, меч правосудия». И один из аспектов последнего суда – это прояснение истинного положения дел, включая, что важно, реабилитацию новозаветных верующих. Они верили в Иисуса, обращали другую щеку, любили врагов, делали то, что с точки зрения мира есть совершенная глупость. И на суде на все будет пролит свет, все станет понятно, истина откроется. И это будет хорошо для святых и плохо для нечестивых, чье зло состояло именно в том, что они отвергали Иисуса и его благую весть.
Итак, авторы книг Нового Завета говорили о поражении врагов Бога и об избавлении народа Божьего на всех трех этапах мессианского труда Иисуса. Взаимосвязь элементов этого процесса может не прослеживаться сразу, но в Новом Завете она подчеркивается, так как они представляют ключевую богословскую тему победы Царствия Божьего во Христе. На этом уроке мы говорили о значимости темы Божьего Царства в новозаветном богословии и убедились, что ей принадлежит определяющее место в учении Нового Завета. Мы раскрыли суть Благой Вести и исследовали новозаветное представление о трех этапах установления Царства во Христе, Его введении, созидании и совершении.
У нас есть все основания утверждать, что концепция Божьего Царства – есть суть новозаветного вероучения. В новозаветном богословии выделяется благая весть о победе царства и раскрывается, как оно было принесено, как оно возрастает сейчас и как будет завершено в конце. Сознание особого места этих тем послужит правильному и более глубокому пониманию богословия Нового Завета, в котором, вне всякого сомнения, основополагающим является учение о Божьем Царстве во Христе.